Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную грамму в прямом эфире радио «Радонеж». Телефон в студию, по которому вы можете позвонить для того, чтобы задать ваши вопросы. 8-495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете прислать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. В символе веры читаем: «Верую во единую соборную и апостольскую церковь». Оказывается, церквей много, и не всегда между ними согласие и единство. Скажите, то есть церковь перестала быть единой уже?
Нет, не перестала. Потому что у церкви, как и у каждого человека, есть душа и тело. Тело – это то, что церковь каждая состоит из людей. А они по своей немощи бывают, о чем-то не могут договориться, или какая-то историческая ситуация им мешает сделать. Но духовно она едина.
Но вот те разногласия, которые сейчас возникли среди православных, это болезнь тела?
Ну, разумеется.
Дух Христов продолжает пребывать.
Конечно, он один и тот же всегда.
Но то, что между людьми нет согласия именно порой по вопросам таким глубинным, не обрядовым, а догматическим, это как сказывается на единстве церкви?
Отрицательно. Отдельные члены могут отпадать. Ведь отпал некогда западная Римская церковь. Сейчас мы наблюдаем процесс отпадения Константинополя. Очень нормально.
Они со своей стороны утверждают, что...
И это на здоровье. Это любого баптиста. Послушай, и тебе все скажут. Я уж не говорю о старобрядцах или иеговистах.
Ну, каждый свою истину отстаивает.
Ну, и на здоровье. Мы же не препятствуем. Мы же не боремся с людьми. Мы свидетельствуем об истине. А уж каждый человек сам выбирает.
Каждый человек смотрит со своей стороны и да, утверждает, что ему виднее.
Виднее, и он выбирает то, что ему любо. Одному люб владыка Ануфрий, а другому люб Мишка Денисенко. И все.
Ну, оправдать себя это уж...
Да это уж...
Любой может.
Мало интересно. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, добрый вечер, отец Александр. Отец Дмитрий, пока вас еще не назначили китайским императором, задам вам вопрос. Как вы считаете, всякая ли классическая академическая музыка допустима для прослушивания православным христианином?
Что значит допустимо, недопустимо? Церковь такими вопросами не занимается. Вот не знаю, что вы спрятали в своем вопросе, какой там скелет.
Полезно ли для души?
Ну, опять, что значит полезно? Кому как? Вот я, например, встречался, ну, как бы на заре своей жизни с таким явлением, что я некоторые книги очень с большим удовольствием читал. Но также видел, что чтение этих книг для другого человека было просто губительно. И когда стал священником, я не всем рекомендовал те или иные книги, а только такие, которые, которым они были бы по зубам. Я имею в виду не в альвеолах, которые содержатся, а в мозгу.
И вот такой вопрос у нас есть. Относится ли заповедь «Блажен муж и же не иди на совет нечестивых» к просмотру мирских фильмов?
Когда я учился в институте, наш педагог говорил такую фразу. Не раз она звучала, и мне она очень пришлась по душе. «Умный и у дурака чему-то научится». А дурак и умного ничего не возьмет. То есть... Наш Иван Иванович, он имел в виду за дурака себя.
То есть это как смотреть на вещи.
Ну да.
С какой целью и под каким углом.
Да.
И всякий, кто оставит дома братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Как правильно понимать эту заповедь? Не бежать же нам куда-то из городов, оставив все, начиная новую жизнь?
Может быть, так случится, что и бежать. Что значит не бежать? Что это? Очень даже и бежать.
Когда ситуация уже станет такой?
Ну, если жизнь в городе препятствует, ну, он превратится, город, в Содом. Процесс этот идет, но еще пока не превратился. А если превратится, ну, надо бежать.
Но пока он не превратился, как мы должны рассматривать эту заповедь?
Со всех сторон.
Ну, со всех сторон.
И с духовной стороны, и с практически житейской, и в смысле, как бы, для того, чтобы принять себе самому какое-то решение.
То есть Господь нам ставит, ну, некий ориентир при выборе в своей жизни.
Ну, безусловно, и очень много. А апостол Павел говорит вообще, что ко всему надо прилагать собственный ум.
Ну, вот интересно.
Все вопрошатели такие, это те люди, которые вообще думать не хотят.
Ну, человеку более свойственно принимать все прямо, как есть.
Нет, а многое из такого прямого ему не подходит.
Вот и удивляется. Это что же, я теперь сейчас брошу мать с отцом?
Да никуда ты не бросишь. Твой сам вот этот второй вопрос, он говорит о том, что ничего ты не бросишь. И все люди будут делать только то, что им по нраву. А Господь говорит в Евангелии то, что по нраву ему. Они понимают, что это конфликт. Тут мать, отец, это все дело такое житейское. А они просто не в согласии с Богом, на самом деле. На очень глубоком уровне. Этот уровень звучит так. Нельзя служить Богу и мамоне. А говорит, ну а как же так? Ну а как же так? И оставайся.
Но, может быть, тут вопрос в непонимании именно.
А непонимание-то от чего? Язык-то русский.
Повеление необычное.
Ну, такая обычная наша жизнь, она вообще, это просто кошмар.
Человек привык, что Бог все прощает. И вдруг сталкивается в Евангелии с ситуацией, когда совсем все наоборот. И возникает вот этот конфликт понимания. Ну,
что значит привык? Это же ересь.
Но эта ересь нравится.
Ну, так человек сам себе создал еретическую концепцию Евангелия. И ей следует. Но это не значит, что следуя этой ереси, ну, отвратительной, он достигнет Царства Небесного.
Там, наверное, не стоит пока еще вопрос о Царстве Небесном.
Да, конечно, он...
Вопрос...
Реально не нужно никому, таким людям. Им нужно, чтобы устроить здесь себе гарантированное благополучное существование.
А Царство Небесное его не могут представить люди.
А и не надо представлять, это невозможно. Это непредставимо.
А человеку все хочет через ум пропустить, через образы ему привычные.
Ну и на здоровье, а мы не препятствуем.
И вот когда хочешь, это не укладывается в эти образы, ну, в эту систему.
Конечно.
Есть вопросы.
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Отец Дмитрий, отец Александр, добрый вечер, спаси вас Господи. Раб Божий Николай, у меня суть вопроса такова. Один из моих единоверцев, ну, не вдавался никогда в эти подробности, он мне сказал, что акафист сладчайшему Иисусу написал Александр Васильевич Суворов. Вот я искал эту информацию везде, чтобы подтвердить этот факт. Но так ничего не нашел нигде. У меня такие сомнения. Вот хотелось бы, чтобы как-то вот прояснили бы ситуацию с этим.
А мне кажется, ваш единоверец перепутал. Потому что Александр Васильевич создал канон. Я даже знаю храм, где этот канон читают постоянно. Вот. А насчет акафиста. И вообще я сомневаюсь, что Александр Васильевич, который жил в XIX веке, он составил акафист. Тогда это не было так модно, как сейчас.
Отец Дмитрий, какой грех загнал главного героя в футляр по Чехову, человек в футляре?
Малодушие.
То есть человек через малодушие потихонечку сам себя в его упаковал.
Да. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Человек ведь, он исполнен, ну, каких-то таких стремлений, и, из которых, собственно, и состоит его личностное участие в бытии. Но некоторые вещи для нее некомфортны. Они чреваты. И он себе строит ту жизнь, которую вот он считает оптимальной. И вот герой человека в футляре оказался в футляре, который сам вокруг себя создал.
Но порой человек создает то, из чего потом не может выкарабкаться.
Разумеется. Сколько людей вокруг себя создали тюрьму. 5-6 ходок, 30 лет уже там провел и опять сел. Ну так.
То есть человек попал в порочный круг, из которого не хочет или не может вырваться?
Там сложно. Дело в том, что обычно эти люди все так глубоко завравшиеся, что не знают, где у него цирк и какая-нибудь ария из какой-то оперы, а где настоящая жизнь? Потому что они все время что-то из себя изображают. Все время играют какую-то роль.
Ну, там, видно, в этом мире нужно именно так себя вести.
Ну, не знаю, нужно или не нужно, но, во всяком случае, факт остается фактом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Дмитрий, здравствуйте, отец Александр. Я вот хотела задать такой вопрос. В послании к Коринфянам написано, что вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. Получается, что если женщина инициатор развода, то она потом не должна выходить замуж, да?
Ну, у него есть еще другие слова. Там и другое место, что молодым вдовицам повелеваю как раз замуж выходить. Кабы не вышло чего плохого. Поэтому в данном вопросе прекрасно понимаю, сколь велик вот этот инстинкт продолжения рода, то очень многие люди при замужестве особенно поступают очень неосторожно. Потом, когда начинаются проблемы, не знают, куда бежать. Вот. Поэтому церковь, она занимает такую позицию экономии. Каждый священник смотрит, что в данном случае будет лучше. И для данного человека, и для детей. И старается выбрать оптимальное решение этой проблемы. И дает, исходя из этого, совет. А так, конечно, если брак развалился, не состоялся, ну, значит, человек оказался некомпетентным в строительстве домашней церкви. Так и в архитектуре бывает. И, а бывает, что, ну, вот, например, Успенский собор, когда строили, то обвалился купол. И призвали мастеров из иностранцев и все-таки возвели. То есть со второй попытки.
Вот люди спрашивают, развелась грех вступать во второй брак. Грех.
Да.
А как быть? Получается, что человек...
Ну, человек вот спрашивает, грех? Да, грех. А то, что ты едешь в трамвае и увидел, что цвет сумки не подходит к чулкам. И взял, осудил. И это не грех. Люди ежедневно грешат... тысячью грехами. Это ничего.
Не задумывается.
Вот. А тут вдруг задумался.
Ну вот прочитала, и это место заставило задуматься.
Ну вот и хорошо.
Тот грех, который мы совершаем ежедневно, его можно поправить. Помолясь Богу, раскаяться и стараться, скажем, не осуждать. А тут-то уже все.
Ну, как все. Выходит второй раз замуж.
И, по слову Господню, прелюбодействует.
Ну, да.
То есть человек пребывает оставшуюся жизнь.
Да большинство людей это вообще, как один мой приятель говорит, фиолетово.
Но это вопрос человеку, которому не фиолетово. Иначе бы не спросил.
Ну, я уверен, что в этом кроется желание определенного устроения собственной жизни.
Есть вопрос?
Алло?
Я вот хотела бы в продолжение сказать. к вот этому тексту, а если, например, муж, он не хочет примиряться, и он уже нашел себе другую, уже женился?
Ну, можно это рассматривать как смерть брака. Брак умер. И она свободна вступить во второй брак. В всяком случае, никакая епархия не будет препятствовать такому браку. Это я вам могу гарантировать.
Замужем за неверующим. В браке почти 3 года. Муж работящий, не пьет, не хулиганит. Выяснила, что он 2 года переписывается с другой женщиной. Сказал, что больше не будет. Но его поведение подсказывает, что что-то есть на стороне. Мне очень больно и тяжело, невыносимо. Скажите, пожалуйста, очень прошу, у нас реально сохранить семью? И как это можно сделать?
Реально, только нужно очень много терпения и постоянная молитва.
Но если человеку стало интересно уже вне семьи,
да, я понял. То из этого текста там все понятно.
И терпением можно его вернуть в семью?
Конечно. То есть жена, которая законная, она должна превзойти в 4 раза все достоинства той незнакомки, с которой он состоит в романтической переписке.
Вот труд.
Я так твердо говорю, потому что есть опыт возвращения из этих странствований.
То есть вот эта молитва и старание быть достойной женой, оно...
Нет. Достойная жена – это та, которая сковородкой проломит ему голову. Он достоин таких вещей. А это сверх.
То есть это уже, можно сказать, христианский поступок.
Да, да, совершенно верно.
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
А у меня вот еще вопрос. Я бы хотела, чтобы мне, отец Дмитрий, вы пояснили место из Писания. В Екклесиасте написано: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им постояния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части в веке, ни в чем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости».
Александр, ты что-нибудь понял?
Ну, цитата из Екклесиаста.
Ну, так цитата, это она, да, была обозначена, но сам этот текст я не смог.
Я вопроса не понял, в чем.
Я тоже.
Такой.
Ну, здесь говорится, я как понимаю, что человек, когда умирает, он уже ничего не знает.
Это так думал Соломон. Но это совсем не 100% все так и есть. Дело в том, что о жизни загробной мы не знаем ничего. И эта загробная жизнь совершенно не может нами быть освоена даже таким мудрым человеком, как он. Нет, это его такая, ну, можем сказать, богословская интуиция.
Нет, то, что умерший человек уже не имеет счастья с живыми на земле, той части, которую,
ну,
он имел. Это,
ну,
да.
Это очевидно.
Это да. А уж что там с ним происходит дальше?
Да,
это...
конечно.
У сына в семье не ладится. Мне кажется, это из-за того, что они не венчаны. Подскажите, может ли помочь им укрепить семью венчание?
Нет, конечно нет.
То есть просто как... таинство церкви, совершенное над 2 людьми.
Дело в том, что эти люди, они от церкви далеки. и не ладятся, потому что они не знают, как строить и что строить. Они похожи, ну вот, как говорится, на наше начальство. Они сами не знают, что строить, никакой нет доктрины. Ни что касается образования, более-менее так вот с обороной как бы наладилось. А во всем остальном, куда идем, чего хотим, что строим, совершенно в полной растерянности. Даже здесь то же самое. И взять и повенчать. Ну, повенчать. Отстоят они чин. Священник будет стараться молитвы читать. Ну, они что там, поймут что-нибудь? Никогда, причем в жизни. Но не и так же мама, ну, вот повенчается тогда, да ничего тогда не будет.
Какое-то надеяться на прозрение.
Крестите ребенка, и вот тогда он станет христианином. Да ничего подобного. Нужно воспитывать 20 лет. Тогда вырастет. Причем воспитывать правильно.
Порой люди говорят, крестился несознательно, хотя и уже...
А женился, значит, сознательно.
А потом пришел к вере.
Где же сознательно, когда... Нет, ну так бывает, один из 100 тысяч, конечно.
Ну, у нас приблизительно такой процент ходящих в церковь.
Ну вот.
Да, не
все, хотя с помощью, ну что там, венчания. 45 минут надо отстоять. Ах, забыл, надо еще кольца купить. О! И тогда все у нас будет расцветет. Да они с друг с другом разговаривать не умеют. Каждый что-то ждет, бесконечные обиды. Каждая лыка ставится в строку, бесконечные споры.
Люди женились не для споров и не для ссор. Надеялись на счастье семейное.
Счастье нужно строить. Оно не спускается на облаке.
А пытаться выяснять отношения, это полезно?
Смотря в какой манере. Если от этого выяснения отношений соседи с первого этажа милицию вызывают, то это ничего не даст.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте. И вы, и батюшка Александр. Я хочу спросить по молитве. Вот мы молимся, когда обращаемся к Господу Богу. Вера же вместо дел да вменится мне.
Угу.
Вот верующий человек говорит, я верующий в душе. Он спокойно, например, дома помолится. И о живых, об усопших. В праздник,
какой,
например,
молодец.
Да, в праздник какой там, ближайший, например, завтра дома посидит, говорит, отпразднует этот праздник. Вера его тоже в нем присутствует. И верующий человек, который понимает уже, ну, можно сказать, правильно или неправильно это слово, воцерковленный, который в церковь сходит, помолится, все подготовится, причаститься. Вот какая вера меняется, ну, вместо дел, да, по молитве, как? Какая вера меняется?
Никакая. Вера та, которая человека преображает. Вот это вера настоящая. Когда человек живет уже не сам по себе, не потому, как люди говорят, а согласно со Священным Писанием. У человека поступки другие, они становятся евангельскими. Он руководит своим поступком таким образом, чтобы не нарушить Слово Господне. Вот это вера настоящая. Ходит в церковь — хорошо. Не ходит — хуже. Ну, то же самое. Ну, сходил в церковь. А спроси, а зачем? Человек автоматически делает что-то, а живой связи с живым Богом у него нет. Вот поэтому эта вера такая мертвая.
Сегодня утром как раз в Евангелии читалось о сотнике, который
да.
просил за своего слугу.
Да, вот это истинный
вот пример веры
христианин. Да, так для этого Евангелие написано, чтобы не только ну, какие-то декларации, а дает нам примеры настоящей веры. Вот мальчик болел у одного гражданина, тот помолился: «Господи, верую, помоги моему неверию». И Господь исцелил отрока. Вот оно. Вот смотри, человек, и наблюдай. Вот почему? Ты вот молишься, а у тебя ничего не происходит. А вот этот помолился, все произошло. В чем разница между его молитвой и твоей?
Вроде все так же делаю.
Да, да не делать надо, а нужно к Богу гореть сердцем.
Вот этот сотник признает свое недостоинство даже выйти навстречу Спасителю. И Господь, отвечая на его такие вот смиренные слова, говорит: «И в Израиле не нашел такой веры». То есть вот в этом его недостоинстве Господь узрел веру.
Ну да, потому что наша вера христианская, она зиждется на смирении.
Вот тут как раз у меня есть вопрос к вам.
Да? Пожалуйста.
Как облечься в смирение?
Сейчас, давай ответим вот.
Да, давайте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, вот хотелось бы вас спросить, как вот умного, образованного человека. Вот у нас когда-нибудь в стране будет такое цивилизованное отношение, обращение друг к другу? Или так и будем мы вечно какие-то бабули, бабуси?
Я сомневаюсь. Если вы посмотрели на состав наших учителей, то, конечно, мы этого не дождемся.
А почему именно учителей, а не родителей?
Ну, родители — это вообще тушите свет, сливайте бензин.
Все-таки основные понятия из семьи же идут.
Ну вот многое из того, что идет из семьи, хорошо бы, чтобы школу выкорчевал.
Но вы говорите, что школа — это вообще...
А школа вообще, да.
Хуже не придумаешь для
ребенка. Нет, придумать можно, но, конечно, это... В школе сейчас воспитанием не занимаются люди. А если даже что-то, ну, такое... Ну, вот в одной школе там девчонка выкрасила в какой-то синий цвет, что ли, волосы, ее не пустили в школу. Вот. Так что пришла маманя, подала в суд. Но суд, естественно, присудил, что они правы. Вместо того, чтобы ремня ей выписать, сказать: тебе не нравится наша школа, иди в другую, где все с синими волосами. И вообще, как обезьяна прыгает по партам. Ну, то есть, просто дикость полная.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Батюшка, добрый вечер еще раз. На ваш ответ я хочу вопрос задать, знаете какой? Вы мне вот в отношении веры ответили, что вера та, которая человека преображает. Преображает в том свете, как, говорю, Господь ждет, каким
да, мы должны. Да, в евангельском свете. Совершенно верно. Угу.
Батюшка, а вот скажите, это как очень горделиво думать, если вот человек просит молитву чего-то, и это свершается. Может быть, не все свершается, но свершается. Это что же получается? Можно надеяться, что это по вере или больше по милости Божией свершается?
А это совершенно одинаково. Понимаете? И по вере, потому что мы с верой молимся Богу, и милость Божия к нам обращается. Благая и всесовершенная. Просто мы это, понятно, что мы не относим это к каким-то своим усилиям, потому что они были ничтожны.
Вот человек неверующий, а решил обратиться к Богу. И Господь ему ответил.
Конечно.
Там еще веры нет, там сплошные сомнения.
Нет, ну как же нет веры, если человек обращается к Богу? С этого вера начинается.
Господи, если ты есть.
Да даже без если.
Человеку просто...
Просто говорит, вот, Господи, люди некоторые, ну, Пелагея Захаровна, говорят, что ты есть. Будь добр, вот тебя прошу. Вот у меня собачка убежала, сорвалась с ошейника, и вот я 2 дня не могу найти. Ну, пожалуйста. И вдруг, оказывается, она уже на пороге.
Да, это, конечно, просто и умиляет, удивляет, да, да. И преображает. Вот тут
и преображает, и человек после этого, он начинает метаться. Хочу как-то поблагодарить. Приходит, смотрит, тыкает пальцем в свечки. Вот это сколько? Ага, это 500 рублей, но это дороговато. Вот 100. Раз... Поставить, не знает, куда ставить, но видит, здесь много горит, там, накануне, что она за упокой, он просто не знает, и ставит, и стоит, и блаженствует. И уже вот этот акт состоялся. И пожертвовал на храм 100 рублей, и поблагодарил Бога, и для своей собачки что-то такое сделал. Сходил там, поблагодарил. То есть целая... И началась религиозная жизнь. Пока еще до христианской далеко. Но начало положено. Второй раз, когда что-нибудь потеряется, ключ от сейфа, то так же сразу же будет, Господи, помоги. Сначала с такой ерунды человек начинает, а потом уже приходит и к более важным вещам.
Как Господь сказал, кто именем моим творит чудо, тот меня уже злословить не будет.
Конечно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я молюсь за близких своих родных, за братов.
Там я могу это сказать. Я молюсь за близких своих, за брата. Сказал, как вы просили.
Вот, но он мне звонит, брат, и говорит, чтобы я не молилась Господу, не просила его привести к вере и покаянию.
А вы ему что, докладываете?
Нет, он говорит, что...
Или они... чувствует вашу молитву? Да, что его что-то потянуло в церковь?
Да, он как-то потянул его в церковь, и он один раз пришел, сказал, куда мне идти, в какой монастырь.
Да, Господи. Пусть интернет откроет, там карта всех монастырей.
А мне за него все равно молиться?
Понимаете, мои хорошие, это по любви. Если вы любите человека, желаете спасения его души, если он вам дорог, то вопрос как-то и неуместен.
Но сам человек просит, не молись.
Ну, мало ли, что человек просит.
Некоторые говорят, когда умру, сожгите, а прах развейте.
Вот еще. Сам развивай. Некоторые там нагородят, а вообще говорят, вы мой труп заморозьте, еще всякие сложности создают. Нет уж. Есть контора ритуал, вот мы так и будем действовать.
Мой супруг, с которым мы в браке уже более 10 лет, начал требовать, чтобы я везде носила платок, апеллируя тем, что платок – это символ власти мужа над женой. Я пыталась 1,5 года смиряться. Носила, но просто смотреть на себя в нем не могу, если я в нем вне храма или монастыря. Подскажите, как в этой ситуации мне правильнее поступить?
Ну, это надо на вас посмотреть и на мужа. Получается, как с пионерским галстуком. У нас тоже ребята из школы выходят, сразу галстук снимают. его, так сказать, скомкают и в карман.
А в школе надо, чтобы было.
А в школе, потому что это сам при входе завуч стоит. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки. У меня два вопроса. Первый, вот, мне кажется, что между православными как-то недостаточно любви и общения. В некоторых приходах люди даже не общаются. И вот вопрос в том, что причастие из одной чаши, оно, получается, людей не объединяет. То есть мы должны еще что-то делать правильно по отношению друг к другу. И некоторые приходы, они даже как будто не хотят пускать к себе, что ли. Вот, может быть, мне это кажется, я не знаю.
Мне тоже думается, что вам это кажется.
Да,
ну, в каждом приходе есть такая, ну, центр такой, община, когда все друг друга знают.
И а там... как вот в эту общину влиться? Вот вопрос. Потому что иногда кажется, что ты какой-то чужой, лишний, не знаешь,
ну,
куда податься.
Если вы вот, ходите только месяц, пока еще чужой. А так, если вы глазки и ушки откроете, то... И вообще, судя по всему, вы такой человек веселый и коммуникабельный. Вы там выбираете человека и вот что-нибудь спросите.
Через одного человека можно или добро какое-то делать, да, другим?
Может, быть, может да? Через два даже, не через одного.
Поняла. А можно еще вопрос?
Да.
Ну, он может быть нехороший, но мне разрешили его спросить. В общем,
а кто разрешил? Видео... Кто разрешил?
Ну, ваш, кто там решает, можно задавать.
А, понял. Угу.
В общем, в интернете такое видео появилось, как в Азербайджане в метро девушка в шортах ехала, и на нее ополчился весь народ. И, в общем, ее так пристыдили, было видно, что она потратила нервов много. И вот я думаю, почему мы так не делаем? То есть, мне кажется, что это правильно. Вот как вы считаете, можно ли делать замечания? Или просто вот смиряться с тем, что такая безнравственность. Вот я, например, переживаю, потому что у меня есть муж. И я понимаю, что ему вредно, может быть, смотреть на таких женщин. Ну, в общем, как-то так.
Ну, как-то так я понял его, почему. Ну, потому что с мусульманским обычаем жизни советская власть так серьезно не боролась. Как с церковью. Поэтому не все удалось вытравить на окраинах нашего огромного государства.
У них есть традиционные взгляды.
Да, а у нас ничего, у нас все вычищено.
Ну вот как вернуть людям?
Это все равно, что вернуть джина опять в бутылку. Если человек развращен, то он никогда не станет целомудренным. Это невозможно.
То есть нужно воспитывать новое поколение в новом духе.
Абсолютно так, только так. А это утопия.
Некому.
И некому, и потом уже, ну, они посмотреть на нашу эстраду, на наш театр драматический, на наш спорт. Там же понуждают девчонок надевать такие платья, которые вызывают вполне определенные эмоции.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Как вы считаете, правильно ли я вот так сделала, что мужу предъявила ультиматум? Пока не бросит курить, пусть не подходит ко мне. Потому что у нас уже трое детей, а я считаю его безответственным человеком, как он губит свое здоровье. Вот. Сколько людей умирают раньше от этого?
Ну, говорят, много. Ну, я не знаю. Господь нас научил дерево, о дереве судить по его плодам. Если в результате вашего ультиматума он бросит курить, значит, вы это правильный поступок. А если в результате он уйдет к другой, вот, который будет его запах табака терпеть, то значит ваш поступок был неправильный. Вот подождем, увидим.
Но ошибиться не хочется.
Ну, я и не хочу, чтобы кто-то ошибся. Особенно, чтобы я ошибся.
поэтому советы не дают.
Нет, вот правильно ли я поступил? Посмотрим. Дерево-то еще не выросло.
Ну, то есть она уже поступила, уже ультиматум, так сказать, озвучен. И теперь будем ждать, чем все закончится. Что значит «не суди, не осуждай», а сделать замечание – это судить? Вот мне, например, нравится, когда мне говорят, что я поступаю нехорошо. Считаю это для себя полезным.
Вот вред-то. Не могу даже это вранье слушать.
Чтоб человеку нравилось?
Ну, конечно.
Ну, вот считает полезным. Наверное, действительно извлекает урок из замечаний.
Когда он пишет вопрос, он принимает такую позу и считает, что вот кто так делает, тому это очень полезно. Но и когда его коснется, будет недоволен и говорит, не учи ученого.
То есть это все только на уровне теории?
Да. Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки.
Да, мы тут.
Татьяна, Москва.
Да
поздравляю
что?
Вас с праздником Казанской иконы госпожи нашей Богородицы.
Очень, будьте добры. Очень благодарен.
По телевизору прошла информация о том, что какие-то две церкви в Италии отказались от патриархата Константинопольского и перешли под амафор Русской Православной Церкви за рубежом. Будьте добры, скажите, возможно это по канонам? Или это утка?
Я не знаю, но это не утка. Уже, так сказать, такое движение началось. Я с большим вниманием слежу, что у нас будет в Париже.
Париж?
С нашими русскими приходами.
Ну, вообще, так по всему миру может такое начаться. Какое-то гонение на московский патриархат.
Нет, тут гонения никакого нет. Люди переходят от Константинополя в русскую церковь.
Тогда будем строить храмы.
Ну, будем, конечно.
Батюшка, объясните, я понимаю, простить человека, когда он просит у тебя прощения, осознает, что обидел, нужно обязательно. А если человек хамит и не считает это за грех, нужно ли все равно прощать хамство, даже если оно не осознанное?
Если человек хамит, с этим человеком не надо общаться, а будет тебе, как язычник и мытарь.
Приходится с этим человеком сидеть 5 дней в неделю в одной комнате на работе.
Ну, во-первых, можно сменить работу. Во-вторых, можно пожаловаться начальству. В-третьих, можно все это снять на мобильный и выложить в интернете. Да мало ли, господи, какой беспомощный прям народ.
Иногда и знают, как поступить, да боятся согрешить, как бы это не было местью воспринято. Типа мщу.
Ну, какая же тут месть? Это благородный поступок, увещевающий человека от хамства.
Но все...
Мы только сейчас разбираем.
Всемирное обозрение.
Это же польза.
А, сделать такое замечание.
Ну да.
Ну вот.
Сказано, обличи его перед одним, двумя, потом перед всей братью. Что тут?
Потом скажи церкви, а дальше уже.
А дальше уже что было?
Уже все. Уже все. Был в монастыре год. Приехал, обвенчался. Живем. Она у себя на втором этаже, а я у себя на первом. У нее мама, брат, собаки. Ко мне заходит утром и вечером. И так уже 4 года. Есть желание уехать обратно в монастырь. Но а жена-то как? Правильно ли это будет?
надо разговаривать.
Ситуация слишком... пока еще непонятна.
Да нет. Поднялся он к ней на второй этаж и побеседовал. Если не успел, отложи на вечер.
Когда придет.
Ну да.
Ну, видно, устраивает их такое общение.
Нет, если бы устраивал, он бы не стал писать.
Возникла мысль уехать. В монастыре как-то...
Ой, ну мало ли что мысль возникла. Вот мне вот возникла мысль, сегодня мне напомнили стать китайским императором. Ну, возникла. Я с ней сживаюсь.
Но пока не предлагает.
Нет, пока.
Ну, может быть, когда-нибудь это случится.
Ну, поживем, увидим. Если не забуду только.
Пачк, ну, а вообще, когда супруги живут порознь, ну, так, мирнее, что ли, это вообще для семьи не разрушительно ли?
Она вроде бы есть. А семьи-то нет. Тут разрушать-то нечего.
Ну, есть брак, в котором вот они нет, состоят.
Брак – это есть процедура. А семья – это новое качество жизни. Телесный, душевный и духовный.
При много общении возникают ссоры. И вот чтобы ссор избегать...
Нет. Что значит ссора возникает? Это же не солнечное затмение. Луна встала между Землей и Солнцем, и возникло затмение. Если ссора возникла, значит, эти два человека что-то такое совершили действием или словом, из-за чего произошла ссора. Требует анализа и выработки соответствующего поведения.
Человек раздражает. Ну, может быть, какими-то своими поступками, словами или многословием. И призыв немножечко уменьшить, он игнорирует. И вот тогда возникает либо...
Нет, ну, ссора... значит, люди вообще не готовы к семейной жизни, потому что она вся основана на том, чтобы терпеть друг друга.
То есть те недостатки, которые выявлены уже
брак
после...
Брак – это же школа терпения еще. Это школа любви. Семья-то строится на любви.
А
любви не бывает без терпения.
А та любовь, которая людей соединила, она как-то вот...
Это влюбленность.
Даже при том, что люди, может быть, несколько лет были знакомы перед собой.
Нет, ну, знакомство, знакомство рознь.
То есть, вряд ли они поизучали друг друга. Тестоган.
Да, конечно.
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, батюшка. Вечер. Знаете, вот у меня такой вопрос. Человек, допустим, хочет причаститься в воскресенье. А в субботу, вот батюшка сказал, если этот день не приходится на среду и пятницу перед причастием, то можно там и скоромного поесть, и даже мясо поесть. Ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы на среду и пятницу этот день перед причастием не приходился. Так ли это?
Разбирайтесь со своим батюшкой. Кто я, чтобы судить чужого раба? Каждый перед своим Господом стоит или падает. Че я? Церковный, что ли, суд? Поэтому вот выясняйте.
Вот люди сталкиваются с разным мнением.
Да,
разных батюшек.
Разумеется.
Один говорит, ни в коем случае, другой говорит, ничего страшного.
Да.
И у человека возникает непонимание. И что дальше?
Надо Евангелие читать и в духе его понимать. Нужно понять, что страшно, а что не страшно. А тут вопрос, что правильно, что неправильно. Но это же не христианство уже, а фарисейство. Совсем другая вера. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вот стараюсь жить семейной жизнью и терпеть, учиться терпению, но все равно случаются срывы. Еще тем более идешь против шерсти, там, в детский сад детей не отдаешь, все тебя считают ненормальным. Ну, вот устаешь просто. Вот как вот?
О, устаешь – отдохни. Вот я сегодня так устал, лег и уснул. И сейчас вот чувствую себя прям замечательно, потому что, ну, как бы продлил себе рабочий день.
Ну что ж, батюшка, на этом остановимся.
Вот на этой счастливой ноте.
Да. Поблагодарим наших слушателей. Батюшка, вам спасибо за ответы.
Всего доброго, до свидания, с праздником.
Всего доброго.
Дорогие братья и сестры, 10 ноября, в годовщину окончания Первой мировой войны, мы приглашаем вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в московских храмах. Эта паломническая поездка посвящена русской армии, русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову и памяти о русских героях, погибших в трех войнах, о которых многие из наших слушателей знают, к сожалению, очень мало. В Крымской войне 1854 года, русско-японской войне 1904 года, германской войне, или, как ее называли в России в то время, Второй Отечественной или Великой войне 1914-1918 годов. Мы с вами помолимся в храме преподобного Федора Студита у списка чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Песчанская. Это приходской храм русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Затем помолимся в храме Христа Спасителя у святынь этого храма и к чудотворной иконе Матери Божией Августовской, явленной в 1914 году. Затем мы побываем в храме Иверской иконы Матери Божией на Всполье, где помолимся у иконы Пресвятой Богородицы, явленной во время русско-японской войны, Порт-Артурской, или иначе именуемой Торжество Пресвятой Богородицы. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме святителя Николая в Пыжах у иконы святых царственных мучеников и страстотерпцев. Телефон, по которому можно записаться на паломническую поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Поездка состоится 10 ноября в субботу. Ждем вас. Храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.